Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И с нами сегодня есть гость. Да, нас гость уже слышит или еще пока не слышит? Уже слышит.
Да, я вас слышу и вижу, да.
Борис Сергеевич Бояршинов. Это популяризатор, на самом деле, науки. Человек, который ведет замечательный YouTube-канал «Со дна российской науки», где раскрывает различные совершенно аспекты с научной точки зрения, приглашает гостей и сам рассказывает. И мы пригласили Бориса Сергеевича раскрыть одну из тем, которая была сегодня затронута во время прямой линии президента. Я не знаю, все ли слушали внимательно, как я, от начала и до конца. Борис Сергеевич, вы слушали прямую линию?
Нет, к сожалению, я не слушал. Я в это время что-то такое вещал тоже у себя.
А, конкурировали за внимание.
Что же он сказал про потепление, это президент?
Ну, да, значит, там пришел к нему вопрос. Прилетел от человека, откуда-то он не представился, его зачитали. Что такое происходит, значит, с природой, потопы в Крыму, жара в Москве. Я так думаю, что человек писал из Москвы. И надо сказать, что это, а всю эту прямую линию растянули, расхватали на маленькие кусочки, на цитаты, да, каждый ответ, он обрел форму новости. Я должна обратить внимание, что в разделе «Рамблер финансы», я читаю новость, Путин в ходе прямой линии прокомментировал изменение климата. Вот. И вот, значит, ему задали вопрос, что же такое происходит. Может быть, надеялись на ответ про климатическое оружие, например. Ну, такого ответа не было. Владимир Владимирович сказал, что, ну, вот объективно, что все меняется. Наша полоса сильнее всех в итоге затронута. И мы знаем, что вот буквально на днях в такой же полосе, только в Северной Америке, в Канаде, там 43 градусов температура воздуха в тени достигла. Там в районе, насколько я понимаю, Ванкувера. И, то есть, если у нас было тут 33, и мы страдали, то там 43, там 30 человек вообще умерло. И вот Владимир Владимирович говорит, ну, это человек должен минимизировать, конечно, свой вклад, если он есть, но в целом к этому нужно относиться как к некой неизбежности. То есть, в этом смысле, я вот хотела, я знаю, что вы этой темой тоже интересовались, беседовали с огромным количеством разных ученых, и что они уклоняются от этого вопроса про изменение климата, они считают эту тему токсичной, как я поняла, не хотят об этом говорить.
Очень грязная, так один академик сказал, это очень грязная тема.
Нам не страшно с вами, правда, Борис Сергеевич? Вот расскажите, что вот вы поняли из всех ваших бесед и вот с вашим научным подходом, куда движется климат и в наших широтах, на самом деле, какие могут быть апокалиптические или, наоборот, не апокалиптические сценарии?
Вот я как раз перед нашим с вами видео, как раз тоже так же по интернету разговаривал с Онтарио, да? То есть это озеро Онтарио, а город называется, господи боже мой, это Торонто, да?
Да.
Там живет один мой собеседник, такой Святашев Сергей Сергеевич, а он живет в Торонто. И вот он говорит, что сегодня был дождь, я не знал, будет ли сегодня хорошая погода, он сегодня решил погулять по Торонто и показать мне, как что выглядит там со своим телефоном. Так что вот там уже похолодало.
Можно как у нас, практически. У нас тоже, видите,
и похолодало. У нас тоже похолодало, видите, все как складно получилось-то. Так вот, что я хочу сказать-то. И действительно, вот тема такая, знаете, она замечательная. Был на эту тему разговор на Президиуме Академии Наук. Кстати, желающие могут Президиум Академии Наук смотреть в интернете, в Ютубе, в прямом эфире. Вот. И вот на этом Президиуме присутствовал представитель президента нашего, да, а был президиум как раз посвящен вот этим климатическим изменениям, то есть там докладывали ученые, так что вот это вот, и присутствовал представитель президента, он без какого-то высокого ранга, он, по-моему, в Чечне был раньше милиционером или полицейским, ну, потом вот вырос там, вот он стал представителем президента, и вот он в конце так вот очень поспрашивал, ну, как видно, что в теме был, не вот тебе какой-то посторонний человек, и он вам сказал, он уходил, он спешил, и он сказал, что надо обязательно, говорит, в решении отметить отметить, вот, что существует глобальное потепление, иначе, значит, наши товары будут дискриминировать наши российские, понимаете, да? То есть вот это надо обязательно отметить.
Экономический
иначе
фактор.
Иначе будут дискриминировать товары.
Зеленая экономика, да.
Да, так сказал представитель президента. Вот, ну, серьезное дело. Ну, академики вошли в положение, естественно, отметили. Хотя в то же время там были академики, которые напрямую говорили, ну, вообще, говорит, а с чего оно будет, вытепление-то, да? Ну, знаете, человек уже академик, он уже, собственно, академики сейчас ничего не решают, денег у них нет, их уже обидеть нельзя, да? Ну, что, из академиков выгнать? Ну, что они такого сделали? Если уж академика Сахарова не выгнали, то их-то за что выгонят? Они просто сидят и думают. Мы тут можем, мы, конечно, денег ни на что дать не можем, но, по крайней мере, можем обсудить. Они так обычно говорят про науку. Вот на всех этих президиумах они просто обсуждают. Очень серьезные, умные люди, их всегда приятно послушать. Вот. Так вот, значит, ситуация у них такая, что действительно эта тема востребованная. Под это хорошо получить грант, да? Сейчас же наука развивается на гранты. Это когда-то там было, надо, чтобы написали постановление Совета министров и ЦК КПСС, да? Чтобы там вот по такому постановлению какой-нибудь ускоритель построили, самый большой телескоп 6-метровый по такому постановлению построили. Вот его 20 лет строили, но построили. Постановление было, да, вот какие-то работы. А сейчас, ну что, грант нужен, да, вот, а подо что гранты дают? А вот под тему хорошую, глобальное потепление, засорение. Кто-то даже умудрился получить грант на изучение засорения Северного Ледовитого океана, такое место, где почти нет населения, да, засорение его пластиковыми стаканчиками. То есть тут такое огромное количество пластиковых стаканчиков там откуда-то берется, что вот засоряется им Ледовитый океан. Вот, ну вот так взяли вот такой вот грант.
Вот, но изучим, может быть, результат исследования как раз покажет, что у нас самый чистый, в этом смысле, самая чистая зона.
Ну вот, между прочим, они грамотно взяли действительно про стаканчики. Есть такая замечательная... архипелаг Новая Земля, да, знаете, безусловно,
конечно,
да?
Конечно.
Там еще ядерный полигон, где самый большой ядерный взрыв произвели. А вот его восточное побережье, вот оно там в таком находится гидрологическом режиме, что там, ну, маленькая циркуляция воды, да. Угу. Даже вот в желобе, как он называется, даже в Марианском желобе, Марианская впадина,
да,
знаете,
самое. Конечно, все знают, мне кажется.
Там течение мощное есть. Вот по дну идет мощное течение, понимаете?
11 тысяч километров вниз. Да, самое глубокое место.
Но там на дне течение есть. Угу. Вот. И поэтому, значит, в свое время, так сказать, забраковали идею, чтобы в Марианском впадине хоронить радиоактивные отходы. Ну, их вынесет. А вот там такого течения нет. И вот это все восточное побережье Новой Земли, там, значит, реакторы лежат на дне с атомных ледоколов, целые подводные лодки захоронены там на дне, да. Ну вот как-то, слава богу, Бог пока уберег, да. Хотя вдруг какой-нибудь айсберг пойдет и по дну будет скрести, да. Но вот таких пока нет. И он разрушит все там, ну, неприятно.
А там какая глубина-то?
Ну, у берега она всякая глубина есть, айсберг, вы помните айсберг, в учебнике был, совсем чуть-чуть 10% объема над поверхностью, да. А 90% под водой, ну так что есть чем скрести, ну, видимо, там таких айсбергов просто нет, там ледяные поля, ну, неоткуда им плыть-то, айсберги откуда, из Гренландии плывут, да, помните, а Гренландия где, а Новая Земля где, то есть нет там этих айсбергов. Там просто плывут ледовые поля, и они никого там не раздавят. Все, прекрасно. Вот такие вот там дела происходят. Вот, но вот про это почему-то не взяли они. Сами океанологи официально этим занимаются, изучают. Каждый год посещают эти места, там смотрят, не случилось ли чего интересного. А вот по поводу глобального потепления вопрос такой, конечно, интересный, как говорится.
Ну, знаете, вот Владимир Владимирович сегодня обратил внимание, ну, он, кстати, вот словосочетание «глобальное потепление», нет, я не помню, оно прозвучало или нет, но была затронута тема вечной мерзлоты, а я знаю, что вы беседовали с глицеологами, в том числе,
да,
из,
да,
нашей
ее
академии.
Ее потом все обзывали нехорошими словами, потому что она сказала, что тайна вечной мерзлоты – это вопрос, ну, вековой, да, десятилетий, это вот так она сразу не растает.
Это на Ютьюбе ее обзывали. Мы ютубовскую публику любим и уважаем. И, кстати, у нас идет стрим, если кто на радио нас слушает.
Там была ютубовская публика такая, знаете, как бы сказать-то, это не вот те, которые мы матершинники. Это были такие видно образованные люди. Они знают, за что им дают гранты. Они так грамотно, хорошо там ее там гвоздили. Ну, как в свое время академики дискуссия. Гвоздили эту самую Складовскую Кюри. Ее хотели, она дважды лауреат Нобелевской премии, ее выдвинули в академию французскую. Ну, говорит, что тут нам какую-то тут, понимаешь, предлагают.
Не захотели, да? Не взяли, получается.
Ее не выбрали, да. Не выбрали. Складовскую Кюри не выбрали. Ну, женщина, да еще полька, ну куда ее во французскую академию?
Ну да, весь политический какой-то момент проскальзывает. Но вот в смысле дискуссии по поводу того, таяние или не таяние, что у нас там вся инфраструктура таким образом выстроена, что строили ее тогда, когда вечная мерзлота есть, она там не от нескольких метров до сотен метров вниз там. Ну вот сегодня Владимир Владимирович сказал, я бы, кстати, про сотни метров я не знала, что она вниз уходит. Да. И я при этом видела своими вот этими глазами некий фильм, снятый BBC. У BBC есть направление, которое снимает документальные фильмы про природу на деньги бюджета британского. И этот целый фильм был посвящен как раз изменениям в зоне вечной мерзлоты в Якутии. Если я ничего не путаю, там, значит, жили-жили люди, и вдруг все пошло какими-то кочками. А кочками пошло, потому что вот начался процесс таяния, и дороги разбиты туда, значит, они, ну, у них просто сложности, потому что дома косятся и так далее. Вот, мол, как они там живут и куда все это идет. Все это было запаковано в идею глобального потепления, как вы можете догадаться, да? И вот сегодня обратили на это внимание. Я вот у вас хотела спросить, когда вы беседовали вот с глициологами и так далее. На самом деле же процессы все равно идут, ну, там, при участии человека, без участия человека, они происходят. И в конечном итоге вектор-то какой сейчас? Все-таки будет все это просто не быстро, но изменится в сторону тепла,
ну,
или нет?
Ну, вот он, вектор давно уже этот существует, и мерзлота медленно тает, ведь, понимаете, 12 тысяч лет назад у нас тут ушел ледник от нас, уполз, он растаял, да, со скандинавских гор, и после этого началось вот время, когда появились цивилизации, да, 12 тысяч лет назад стало можно, жить стало лучше, жить стало веселей. Да. Везде все растет, все прекрасно, удивительно. Тут есть чем охота, пожалуйста, земледелие,
рыбалка.
Пожалуйста. Рыбалка, ну, само собой, до этого ничего этого не было. Вот, и вот это вот изменилось. Но дело-то не в этом, дело в том, что действительно вот в городе Якутске есть такой замечательный музей вечной мерзлоты, нет, институт вечной мерзлоты, и там еще в давнее царское время один купец, значит, построил колодец. Он копал, где же конец вечной мерзлоты? По-моему, так и не докопался. Сейчас это до сих пор колодец существует, в нем хранится, а там вечная мерзлота, в нем хранятся останки какого-то мамонта там, ну, по крайней мере, раньше они там хранились в этом вот, ну, там надежно, там постоянная температура, никакой холодильник не нужен, спустил в этот колодец, и все, и храни там, значит, мамонтятину, да, вот так вот. Вот такой вот момент. Ну, она, конечно, тает, но это такая, я так понял из общения с глициологами, что это тенденция. Самое это интересное то, что вот у нас, когда меняется климат в наших местах, да, мы не совсем себе отдаем отчет, почему у нас именно такой климат, а не другой, и почему он меняется. Вот знаете, есть такая задачка, она фактически детская, да, детская задачка, ну, для школьников, да, которые географию изучают. Вот смотрите, примерно одна и та же широта, то есть примерно одно и то же расстояние от экватора. То есть примерно один и тот же угол подъема солнца над горизонтом. И вот города Копенгаген. Там, значит, влажный морской климат, Копенгаген. Да?
Да.
Значит, Рига, например, да, там уже называется умеренный морской климат. Да?
Да.
Москва, умеренный климат называется. Рязань, совсем чуть-чуть, 200 километров. Да? Умеренно континентальная уже. Да? То есть Рязань уже умеренно континентальная. Вот так это дальше все идет. Доходит там до Иркутска, где уже
резко я помню это слово, резко климат, континентальный, да.
Очень резко континентальный. Уже там, уже и в Свердловске, и в Челябинске там уже континентальный климат. А уж там совсем резко континентальный. Значит, там много солнца, мало осадков, Потому что что определяет вот эти вот климат у нас? А это определяет движение ветров с Атлантического океана, которые приносят нам тепло и влагу. Да? Mm-hmm. И, в принципе, эти возможности определяет как раз для нас кто? Это определяет течение Гольфстрим. Теплое течение Гольфстрим, которое, как утверждают, открыл Бенджамин Франклин. Да? Mm-hmm. Вот. Образ его всем нам одинаково дорог, он на 100-долларовой купюре напечатан, да? Вот, вот он его открыл. Он потому что был главный по, скажем так, международной деятельности тогда Соединенных Штатов, он не был никогда президентом, и вот он ведал движением, так сказать, пакетботов с дипломатической почты. И оказалось, что в одну сторону они плывут существенно быстрее, чем в другую. Ну, ученый выяснил, что течение, значит, есть, вот он его открыл. Вот Бенджамин Франклин открыл это течение, да? Вот.
Да, я думаю, не все знали, да? Спасибо тебе.
Вот он такие очки, как у меня, изобрел. А, это не такие очки, вот. Вот такие он изобрел. Называется, так сказать, бифокальные. Вот внизу, вот, вблизи читать, а тут вдали смотреть.
Да-да-да, я такие все реже вижу.
Это его работа, да. Ну, он много чего придумал. И поэтому попал на...
Заслуженно он попал на 100 долларов. Я, правда, уже забыла, как 100 долларов выглядит, все безнал.
И первый громотвод он еще сделал. Да. Большой человек. Так, большой ученый, на самом деле.
Гольфстрим. У нас был с вами Гольфстрим. Теплое течение, которое приносит к нам тепло, да, и воздушные массы. Оно, кстати,
течение,
остывает.
Которое нам приносит зимой тепло и влагу, а летом прохладу и влагу. Вот так вот, да? И вот это вот оно очень определяет, чем дальше от него, тем хуже, да?
Да.
И вот наша погода-то, оно меняется. Это, так сказать, воздушные потоки, да?
Да.
И вот последнее последнее время, в северном полушарии, вот на самом таком севере, север Евразии, да, угу. Там из Евразии, стали преобладать ветра, которые дуют с Атлантики туда дальше. И вот, по-моему, пару лет назад этот ветер стал преобладающим, он додул аж до Восточной Сибири. И вот, знаете, вот есть такой западносибирский антициклон. Во всех школьных учебниках про него писали, что зимой на территории Западной Сибири повисает зона повышенного давления, западносибирский антициклон, мороз, солнце, сухо. И все сибиряки ходят с поднятыми ушами у шапок, потому что не щипят уши, воздух сухой. Да? Вот так вот. Вот интересно, вот такая вот деталька. А вот в этом году его сдуло в сторону Китая. То есть вот этот антициклон, оттуда его сдуло, ушел. Там был обычный вот это вот ветра, ну, такая циклоническая погода была, да, понимаете как? Вот это вот такое вот было дело. И вот это ведет к очень интересному эффекту. Вот ветер-то преимущественно дует, да?
Да.
Правильно? А он ведь ветер и над водой дует.
И над водой.
Он в воде мешает в одну сторону течь, предлагает ей течь в другую сторону, правильно?
Да.
И вот есть у нас самый мелководный океан, Северный Ледовитый. Он самый мелководный. И по площади он самый маленький. И в него очень много впадает пресноводных рек.
Да.
Вот если всю пресную воду, что речки втекают в океаны, по всей поверхности Мирового океана распределить, это будет слой там что-то несколько сантиметров.
Угу.
А вот если взять всю воду, которая вытекает в Ледовитый океан, тех рек, которые туда текут, а там могучие сибирские реки туда текут, и в Америке тоже там реки текут, вот, туда же. И это получится, так сказать, пара метров.
Угу.
Пара метров пресной воды. Пресная вода легче, она сверху держится, она там холодная, естественно, это все-таки Арктика, да, куда не денется. И так обычно она оттуда оттекает, да. Вот мне жалко, нет у меня сейчас карты арктического региона, так, чтобы сверху не посмотреть.
Мы помним все, мы примерно помним, да.
Главное, что вы обычно помните ее все на обычной карте,
да.
В которой вот эта вот растянута.
Да, там, конечно.
Огромные такие вот Сибирь, огромная,
да.
Гренландия, огромная Канада. А это не так. Это достаточно небольшой бассейн, очень окруженный, и в воде оттуда вытекать некуда.
Да.
Есть, значит, Сибирь, ну куда тут потечешь, Сибирь.
Да.
Есть, значит, Канадский архипелаг, туда тоже далеко не утечешь. Он Канадский архипелаг, дальше Канада, куда там потечешь.
Да.
И есть узенький пролив, называется пролив между Европой и Америкой, да, пролив Беринга, Берингов пролив.
Да.
Ну, вот оттуда можно вытечь. И самое главное вытекание это где получается?
Атлантический океан.
Вот такая цепочка островов, да?
Угу.
Вот если сверху смотреть, видно, что цепочка островов, это, так сказать, верхушки некого хребта на дне океана, да?
Да.
Это вот как они называются, Новосибирские острова, Северная земля, Новая земля, земля Франца Иосифа, а потом это замечательное, господи боже мой, Норвегии-то принадлежит, как ее зовут? Шпицберген. Шпицберген. И дальше получается достаточно узенький пролив между Гренландией и вот этими территориями. Вот так видно пока, что он узенький. Это у нас тут растянуто.
Да.
И, в принципе, вот сюда-то в воде-то это и вытекать. Навстречу кому? Навстречу замечательному течению. Гольфстрим. А так течение Гольфстрим спокойно пилит, как говорится, до, значит, моря, которое называется Берингово море. Да? А Берингово море по эту сторону от этой гряды. Да?
Да.
По сути дела, Берингово море больше сообщается с Атлантикой, чем с Ледовитым океаном. И он там, кстати, идет, это теплая, соленая вода, и она много несет всякой органики, ну, всякие там, она же течет из этого, из Мексиканского залива, да?
Ну да, да,
и,
да.
Из Карибского моря, вот, а она более соленая. И надо сказать, что вот тут в океанологии, или как говорил один мой знакомый, мой товарищ, океанологество, он занимался океанологством, он после, значит, обучения со мной, он поступил в институт океанологии работать. Так вот, там у них в океанологии все очень сложно, потому что плотность воды зависит от температуры, раз, и от солености, два, да?
Да.
То есть, понимаете, вот такая вот путаница бывает. Вы никогда не задумывались, почему подводная лодка под водой на определенной глубине плавает? А это дело в том, что с глубиной меняется температура воды и меняется плотность. И она плавает там, где ее как раз, ну, вытесненная ей вода весит столько же, сколько сама, значит, лодка, да, понимаете, да?
То есть она не может, у нее есть предел, вы хотите сказать, что она не может.
Нет, она может еще сильнее себя сжаться, втянуть в себя все это, больше воды залить, она утонет на дно. Да, уйдет, но лечь на дно. Но вот вообще вот и объяснение. Там в океане, в синем и далеком океане-то глубина там километровая и так далее, она так не опускается. Она вот этим регулирует, вот кто не знал-то, да? Так вот, соленая вода тяжелее пресной, даже более теплой воды. И тяжелее, чем менее соленая вода, да? И вот она как раз и тонет, вот это уходит на дно Баренцева моря. Там крабы живут, чем-то там питаются таким, что... Не, ну, там вся... Ну, короче, всякая живность, которая поедает ту органику, что пришла, а эту живность поедают уже крабы, да, все нормально. Там крабы живут. Вот мои любимые живые существа морские, наверное, крабы. Вот. Так вот, значит, что же там дальше происходит замечательного? Вот как если ветер переменится, сейчас он установился сюда, вот в ту сторону дуть. Ну что, всегда, что ли, так будет? Да нет, конечно, не может такого. Ну что, ну если всегда, то он, наверное, добьет до конца, да? И будет это циркумполярное воздушное течение. Подобно тому, что есть в Южном Ледовитом океане. Такое устаревшее название океана, который вокруг Антарктиды. Южный Ледовитый его звали. А там есть циркумполярное течение. Оно там и воздушное, и водяное течение. И оно, значит, закрывает вход туда влажному, теплому морскому воздуху. Поэтому Антарктида – это самое сухое место на Земле. Там осадков меньше, чем в Сахаре выпадает. Да? Там аккуратненько, там где-то на миллиметр в год вырастает вот эта толщина панциря.
Там, я знаю, что там есть место, некая долина, где 4000 лет не было осадков. Но сейчас мы с вами должны остановиться, прерваться на новости, послушать, что нового случилось, и после этого вернемся и будем рассматривать фундаментальные проблемы изменения климата, и попробуем, вот мы пробуем с Борисом Сергеевичем...
Если изменится ветер?
Бояршином, да, разобраться, что будет, когда изменится ветер. Мы, может быть, недооцениваем эту историю. После новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Новости прошли. Как только что было замечено в анонсе, у нас идет YouTube-трансляция, и я призываю всех туда присоединяться и вообще взять себе за правило слушать эфир через YouTube, потому что так мы видим количество слушающих, количество лайков, потом мы читаем комментарии, но после эфира, а в эфир, если вы хотите задать вопрос, у нас уже, кстати, сыпется сообщение, Борис Сергеевич, это уже Telegram. Лучше Telegram. Telegram используем. Пишем «Говорит МСК-бот» латинскими буквами, пишем сообщение. Мартин Селен пишет, что вы отличный лектор. И это вам, значит, кроме того, есть человек, который пишет, что Южный Ледовитый океан — это вполне себе современное название. Я тоже, кстати, ну, я видела Южный океан у себя на карте, которая, в общем, недавняя. Значит, еще пишет человек, что он этот эфир отправит учителю географии, который пропил глобус. Ну, это шутка, но, видимо, там какие-то были споры с учителем географии. Мы, на самом деле, с Борисом Сергеевичем Бояршиновым, автором YouTube-канала, ну, во-первых, значит, ученым и физиком, и автором YouTube-канала «Со дна российской науки», обсуждаем, точнее, слушаем его лекцию на тему того, а на самом деле почему меняется климат. И вот Борис Сергеевич объяснял только что, напоминал нам, на самом деле, в каком-то смысле, да, и школьную программу, да, про воду, пресную, соленую, теплую, холодную, про ветра, на самом деле, которые определяют все, что с нами происходит, все эти атмосферные явления. И мы остановились на том, что сейчас ветер со стороны, я так понимаю, да, со стороны Атлантики усиливается. И вот, например, в этом...
Преобладает.
И в этом году
со стороны Атлантики,
он
додувает
ушел
иногда чуть ли не до Якутии, да, поверху там вот он додувает. Да,
и зимой. Вот этот вектор, он и есть наша главная опасность, правильно я понимаю?
Это главный переносчик нам тепла. Вот что делает нас тепло, вот этот ветер. Но опасность-то не в этом, а в том, что у нас в Ледовитом океане задерживается отток оттуда пресной воды. Он задерживается.
Потому
ну,
что
хорошо.
Ветер дует, да?
А?
Потому что ветер дует, она задерживается.
Да, потому что ветер, что ветер дует. А там же я вот только подробно
описываю
много-много мелких проливчиков, через которые хорошо не протечешь. Да, медленно так все это течет. Вот. И ну что будет? Либо это додует вот до конца, и будет циркумполярное течение, как в Антарктиде, да?
Без будет осадков. Ничего. Без осадков. Мы остановились с вами на том, что
нет,
там...
Нет, у нас-то бог с ними, у нас там осадки будут, а вот в Арктике начнется вот свой ледниковый период. Ну вот, но скорее всего этого не будет, ветер рано или поздно прекратится, и вся эта вода хлынет в Атлантику. И если сейчас он где-то ныряет уже вот на дно, этот поток более теплый, более тяжелый, где-то уже, значит, в Баренцевом море он ныряет, после Норвегии, все, в общем-то, обогрел все, что нужно, и теперь будет, так сказать, кормить рыбу на дне. Да, тоже нужно, да, рыбу ловят рыбаки. Вот. А теперь это будет, он нырять будет раньше, сказать трудно где, до Великобритании или после. То есть чувствуете, то есть нашей замечательной Европе тепла столько хватать не будет, да? Угу. То есть важно о том, что с чего должно начаться новое оледенение, да? Понимаете, в чем дело? Вот мы живем, вы взрослый человек, да?
Да.
Вы знаете, что вот обязательно будет вечер, будет ночь. Ну, просто вы знаете, это практика такая, да? Вы знаете, что за летом последует зима, когда солнце будет мало подниматься над горизонтом. Вы это знаете, вы уже сколько раз это видели на своем веку, пережили это дело. А вот какая-нибудь бабочка однодневка, она этого никогда не видела. Она видела только, может быть, вот расцвело, она из куколки вылезла и полетела, да, и все, она ничего не знает. И вот мы тоже, наша цивилизация, она все это знает, она все это видела, она знает изменения климатические. Вот тогда было теплее, а вот когда-то в Лондоне замерзала, значит, Темза, на ней был, значит, рынок, да, был вот зимой, да, а вот, значит, в этой самой, в Голландии замерзали каналы, почему там голландцы конькобежцами стали,
да.
Вот теперь же там вроде бегать негде, особенно на коньках-то по Голландии, только на велосипедах кататься, а вот это мы знаем, да, вот такие вот истории, потому что книжку возьмем, почитаем. А вот то, что больше времени существования нашей цивилизации, а ведь был раньше ледниковый период, да, и про этот ледниковый период мы все уже, наверное, ну, мы, цивилизация с 19 века, хорошо осведомлена. Тут вот были когда-то шерстистые носороги, мамонты, вот тут прополз сюда, потом обратно этот самый ледник, вот тут вот эти камни огромные, которые он волок, вот это все есть, да. Все это есть, все это мы можем посмотреть, все это понятно было. И возник вопрос еще в начале 20 века, стали, так сказать, задумываться, а что это он случился, ледниковый период? Ведь так хорошо без него жить, а зачем он был? Да, вот это вопрос был. А теперь-то выяснилось вообще, что это все началось очень давно, когда изменилась глобальная циркуляция воздуха. Ведь понимаете, в чем дело? Вот мы живем здесь в плотных слоях атмосферы, и вот основная масса воздуха, она вся внизу, около Земли находится. Ну, где-то там до 100 километров, говорят, все атмосфера, самолеты могут летать, да, вот там где-то на 100 километров ракетный самолет поднимался где-то в конце 50-х годов. Ну, там совсем мало воздуха, все основное здесь, около Земли. Скажем, первые 4 километра, да?
Да.
И вот случилось где-то миллионов сколько, 30 или 50 тому назад, я уж сейчас не помню, я тогда маленький был, как я всегда объясняю, я правда не помню. И вот в тот момент случилось следующее. Вот это вот индийский субконтинент, ну то есть Индия, проще говоря, а это раньше была отдельная континентальная плита, она, ну как сказать, наехала, да?
Наехала, да, она врезалась.
Это ее толкает, толкает этот, так сказать, поток. Вот этого самого мантийный поток, он толкает, 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 скорость небольшая, но он его толкает, толкает, и у нас образовалось то, что называется гималайская складчатость, самые высокие горы в мире, выше просто быть не может технически, потому что если гора будет выше, она просто осядет, разрушится, да, там слишком большая нагрузка, нельзя построить гору выше тех, что в Гималаях. Потом тоже в то же время примерно Кавказ появился и Альпы, вполне себе горы, да.
Да.
Хорошие прорезают настоящие горы. И вот это вот изменило глобальную циркуляцию. До этого Земля была подобна, ну, как бы сказать, мячику. Гладенькому, ну, как это, бильярдный шар скорее, да? И вот на экваторе нагревается, ну, вот на экватор нехорошо сказал, в тропической зоне, да? Воздух нагревается, поднимается и к полюсам. Я сегодня поминал архипелаг Шпицберген, да?
Да.
Который сейчас принадлежит Норвегии, на нем добывается уголь, между прочим.
А уголь, то есть там это леса, леса были, да?
Да, это остатки растительности. То есть в ту пору там была растительность, да. Например, в зоне, где бывает вечная ночь, да, где-то там на севере Аляски, летом бегали динозавры, а на зиму они кочевали к югу. Вот сейчас вот про них так вот рассказывают, про этих динозавров. Но не любили они темноту, боялись темноты, наверное. Вот. И вот так вот тогда жизнь была устроена. Да. А после этого все изменилось. И вообще тут дальше надо произнести заклинание. Решение дифференциальных уравнений, понимаете? Вот когда на дифференциальных уравнениях все понятно становится,
правда?
Да? Потому что есть вот какое-то устойчивое решение дифференциального уравнения, и этому все подчиняется весь процесс. И вот такое устойчивое решение, это как раз решение для ледникового периода. На полюсах висят мощные антициклоны, зоны повышенного давления, там сухо и холодно. И вот это вот как был последний ледниковый период был, наверное, лучше его называть крайний, потому что он на самом деле не последний, будет еще. Вот крайний ледниковый период. Да? Так зловредно сказал я, да?
Да.
Это как у парашютистов, так сказать, крайний прыжок, чтобы он не был последним. А это вот крайний ледниковый период, он не будет последним, к сожалению.
Да-да-да.
Да. Или вот, значит, там юг Европы, это была тундра, скажем так. Вот. В ту пору очень много льда было в составе вот, ледников, поэтому океан был ниже. Средиземное море было такое, солончаковые болота, соленые озера, вот что-то такое вот, да. А за ним, за этими холодными солеными озерами, там простиралась пустыня Сахара, а это было как раз место стыка вот этого очень горячего экваториального климата с очень холодным арктическим. Ну, вот какая-то полоса, где так вот бегали всякие там антилопы, за ними гонялись львы, тут что-то росло, лесостепь, тут эти вот, так сказать, наши предки под деревьями сидели или на деревьях сидели, прятались. Ну вот так, там вот так вот было тогда.
На деревьях,
да?
На деревьях.
На деревьях.
Да. Мы, если посмотрим на детские площадки современные, на то, чем занимаются дети, мы понимаем, что они на деревьях сидят.
На деревьях. Да. То есть они вспомнили детство человечества, да?
Да.
Ну вот, вот такие там времена были тогда, да? Вот, и вот это очень интересный момент, что вот опять же у дифференциальных уравнений есть, бывает, два устойчивых решения или несколько, да, и вот бывает, что она вот, это какое именно решение будет, это называется неустойчивое решение, все говорят так, решение уравнения неустойчиво, да? Есть такое еще слово, которое вы, гуманитарии, любите, точка бифуркации, да?
Да, вы это мы понимаем. Это мы понимаем. Точка, где из одного что-то два начинается, или три.
Да, вы не форка совсем понимаете, это что это такое, но вот вы думаете, да не из одного что-то два, а это вот от начальных условий очень сильно зависит. Чуть-чуть все начальные условия изменятся, и вы перейдете в другое состояние. Чуть-чуть они изменятся, и вы перейдете из состояния вот такого нормального ледникового периода вот в наше состояние, межледниковье. Тогда происходит для меня непонятная вещь, хотя, наверное, климатолог вам какой-нибудь маститый мог бы объяснить. Вдруг в экваториальной зоне начинают образовываться вот эти вот атмосферные вихри, как они называются, циклоны, тайфуны, тропические ураганы. Вот. И они огромную энергию оттуда выносят. Из тропической зоны. Естественно, они оттесняют, значит, туда, к полюсам полярные зоны, и образуется зона умеренного климата, вот в которой мы, в общем-то, в которой человечество, в общем-то, и живет. И, во-первых, в тропиках становится легче, там не так горячо.
Да.
Энергия ушла, они теперь обогревают всю часть какую-то. Вот. И вот это вот происходит. Ну вот, значит, исследования показали, да? А исследования какие? Вот мы исследуем, бывает, по кольцам деревьев, да?
Да.
Ну, деревья сколько живут? Ну, 1000 лет, да, там, кто-то там несколько тысяч лет живет. По этим деревьям ледниковый период не изучишь. Ну, это самый долгожитель, ну, кто там 1000 лет?
Это уже
лет?
Супер, и мне кажется, так сотнями можно.
И 100 лет-то далеко не все живут, да,
да? Да.
А вот, например, значит, лед в Антарктиде, он, значит, накапливается, а лед, он сползет потихонечку, и
да,
сползает.
Да, да.
Сползает, отламывается, и плывут айсберги. То же самое в Гренландии происходит. И вот этот лед, он, ну, время его, вот это накопление сползания, примерно 500 000 лет. Само собой, пробурили много скважин, и вот оно 500 000 слоев, по миллиметрику, по 2 миллиметра льда за год там образуется. Там же мало осадков, понимаете?
Да, 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 да.
Поэтому там 500 000 лет и живет, так бы все быстрее бы, конечно, все сползло, если нормальные снегопады были бы, а то этого нет. Вот, и, ну, что делать-то? И по этим слоям мы стали изучать, как изучить температуру. У нас вода в океане, да?
Да.
А вода бывает всякая. Бывает вода, которая содержит изотоп кислорода О16. Ну, это самый такой, который у нас в учебнике химии написан, да?
Так.
А есть тоже стабильный изотоп, но его мало, О18.
Так.
И вот вода, которая О16, она чуть легче, чем там, где О18. Поэтому, естественно, испаряется легче, да, она легче испаряется, она просто легче испаряется. И если у вас подогреть эту воду, то будет испаряться побольше его 18, да?
Да.
Чем вода холоднее, тем хуже 18 испаряется. И таким образом, по вот этим вот концентрации этого изотопа в слоях, и определили, в общем-то говоря, вот внимательно только, я корректно хочу сказать, температуру поверхности океана, с которой испарилась та вода, которая накопилась в леднике.
Да.
Вот я не могу сказать за весь океан,
да,
только вот то, что попало в ледник.
Да, да, да.
Это корректно будет вполне сказано. Вот. И оказалось, что там были циклы по 80 тысяч лет примерно, когда было холодно. И между ними примерно межледниковье, они, которые продолжаются пару тысячелетий. И было за эти 500 000 лет, два исключительных межледниковья, одно продолжалось 10 тысяч лет, а другое, и это наше, продолжается уже 12 тысяч лет.
Ну, понятно? Это значит, что, вероятно, скоро наступит, может быть...
Что оно должно закончиться. Вот. Ну, вот вы понимаете, я вам про бабочку рассказывал, да, которая живет один день, да?
Да.
Вот те, которые занимаются климатом, они знают про климат, который был в средние века там где-то, да, как там в Англии река замерзала. А вот геологи, они знают, вот понимаете, у них другой масштаб, 1 000 000 лет.
Да.
И вот есть такой институт, по-моему, геологии он называется, это в Сибири. И вот их ученые, это сибирские ученые, а у нас, понимаете, как ученые в стране несколько фрагментированы, да? Вот, например, математики московские говорят действительные числа,
так,
есть такие, знаете, да? А вот математики ленинградские, они говорят вещественные числа, да?
Ага. А это Махмед и Мехмат, тоже, знаете, свое. Все что-нибудь такое, да, необычное, да, не одинаковое. Это мы заметили, да.
Махмед, ну, как-то да, как-то так, да. Да, и Мехмат, да. Ну, вот Это ладно, но вот самый главный вот такой деталь. Ну так вот, сибирские геологи считают, что сейчас, вообще-то говоря, надо ждать наступления нового ледникового периода. Причем как он наступит? Понимаете, в чем дело? Вот мы про точку бифуркации, вы поняли меня, да?
Да.
То есть вот сегодня было так, завтра уже иначе. Другая циркуляция.
Да.
Понимаете как? То есть вот изменяется циркуляция, изменяется климат. Все. То есть это происходит на продолжение одного сезона, скажем так. Вот один сезон, и что был вот как сейчас у нас межледниковье, а на следующий год уже ледниковье.
То есть ты ждешь, когда придет весна, она не приходит.
Она не приходит.
И ты ждешь, а снег все идет, и оттепели нет. И тогда у меня
это
сразу вопрос...
Самое страшное, что даже снег не идет.
Лед
такой. Потому что холодно и сухо.
Холодно и сухо. Ты начинаешь бронировать Турцию.
Вот эти сибирские ученые представляют себе вот первое время, когда это изменится.
А где? В какой зоне мы это ждем, например?
Да, во-первых, Балтийское море все подо льдом круглый год. Северная Атлантика подо льдом круглый год. Значит, зона вечных снегов, она проходит между Москвой и Ярославлем. В Ярославле вечные снега, у нас так иногда проталинки, пробивается что-то там в трещинку в асфальте, да?
Игра престолов, да.
То есть Черное море на зиму замерзает, на лето оно вскрывается ото льда, да? Ну, тоже, наверное, самое можно сказать и про север Средиземного моря. Нужно сказать, что такое уже было. Я вот не помню точно год, какой, но это был год, когда была, Грюнвальдская битва, да? Грюнвальдская битва, это 15 век, скорее всего, да? В тот год Черное море замерзло совсем. То есть из Крыма, из Крымского ханства можно было в Стамбул ездить по морю на санях.
Неужели такое было? Я про это вообще ничего не слышала. Сейчас
и замерзла в тот же год, северная часть Средиземного моря. Вот она замерзла в тот год.
Ничего
вот
себе.
Какие бывают чудеса-то, да?
А вот не все про это помнят, действительно. Вы знаете, мы тут в каком-то эфире накануне говорили, то, что там кто-то жаловался, звонил, что в Химках речка пересохла, что вот, ну, доколе люди могут вредить природе, вот была речка, и она вот сейчас пересохла. Ну, это я, кстати, этого слушателя узнала, он из года в год звонит с этим вопросом. И я сказала, что мы не помним, на самом деле, что было и что все меняется, и как раз пыталась вспомнить сходу какой-нибудь такой пример, который сейчас бы показался невероятным. И вот вы мне сейчас его и напомнили. Вот как можно себе представить, чтобы...
Смотрите, когда была Грюнвальдская битва...
Я уже посмотрела. 1900...
Вот такой замечательный год. Какая была? 1500 какой-то, да?
1409 по 1411, это почему-то тут происшедшее 15 июля 1410 года. Решающее сражение Великой войны. Грюнвальдская битва.
Ну, да. Сейчас. Ну, значит, в 1410 году вот замерзало.
Uh-huh. Это они, вот. Значит... Боролись с это Великое Союз Королевского...
Это поляки воевали польского, против немцев.
Литовского против Тевтонского ордена они воевали. Вот
да,
так
да,
было
да.
Дело.
Это поляки, литовцы и Смоленск там был, он тогда был под польским королем.
Ой, господи, ужас какой. В детстве
был такой замечательный польский фильм, назывался он, «Крестоносцы», это как раз про это было, да?
Мне кажется, я тоже что-то такое смотрела. Но тогда вопрос. Но если это, например, наступит, это вот мы нарисовали такой апокалипсис, вот оно наступает. Но тогда-то это было один год, я так поняла, да? Вот это вот
Это возникла. Такое вот явление. Ну, сейчас бывает, выпадает снег, где не надо, да? Вот.
Бывает, да, бывает. Но хотелось бы настоящего Армагеддона вот представить себе вот по-настоящему.
Хочется, да?
Ну, конечно, это же стимулирует. Нам мало коронавируса,
тогда,
нам
может
надо
быть,
еще...
вам к ракетным войскам стратегического назначения
не надо,
обратиться
спасибо. Нет,
за настоящим-то Армагеддоном?
По части болтания языком больше. Нет, мне не надо никаких ракет. Не-не-не. Кстати, тут пишут, тут есть ваши фанаты у нас среди радиослушателей, которые, видимо, следят за вашим творчеством на YouTube, да. И вас попрекнули, что вы недооцениваете силу ядерного оружия в своих программах. Но вам надо внимательно всем ознакомиться с тем, что говорит Борис Сергеевич Бояршинов. Может быть, вы тогда проникнетесь идеями, да, некоторыми. Но речь идет о том, что Да, сдерживающий фактор все равно у ядерного оружия есть.
Конечно.
Да, да, в любом случае. Тут это как с изменениями климата, да, то есть есть какая-то формулировка,
другое и она дело, держит. Другое дело, что в военных целях его применять бесполезно, его можно применять таких террористических,
ну,
угрожающих.
Да, да, да. Да, не доставайся ты никому в таком смысле, да. Телеграм, давайте у нас же немножко интерактива подпустим. Я не смогу сейчас
давайте послушаем.
Чуть-чуть, да, давайте. У нас есть, во-первых, возможность принимать звонки. Есть же у нас такая возможность? Да, 7373948. Редкий случай, можете позвонить, дозвониться. Телеграм, говорит МСК-бот, я у себя в телеграм-канале тоже расшарила. Можете переходить по этой ссылке, которую я указала, и писать, задавать вопросы. Сколько нам осталось нормальной жизни? Спрашивает Сергей. Сколько нам осталось нормальной жизни? Ну, мы не знаем.
Да ведь никто вам это не скажет, потому что, ну, кто же знает,
в любой момент может начаться и закончиться.
Случится, не случится. Сейчас ведь у нас, говорят, глобальное потепление, а вот у нас увеличились выбросы углекислого газа, а вот, глядишь, это все и отложится.
А может быть и нет,
кто
да?
Кто его знает?
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Настя, послушатель Дмитрий. Здравствуйте, Борис Сергеевич. У меня два вопроса, я постараюсь их задать побыстрее. Скажите, когда у нас, наконец, в московском регионе вообще наступит нормальная зима, вот какая там была лет там 50 назад, потому что мне самому 62 года, я прекрасно помню, какие были зимы 70-60 года. Когда наступит зима без оттепели, это первое. И второе, вы знаете, я недавно был в Геленджике, там люди уезжают, потому что колодцы пересыхают. Сухость жуткая, воды нет. Вот скажите, когда, значит, в Геленджике можно наступит такая нормальная, что, чтобы люди были, потому что такой год прекрасный, но воды нет.
Спасибо большое. Да, когда замерзнет Черное море?
Вы знаете, я вот, может, вам, так сказать, подпущу пугалку. Я никогда не был в Геленджике, но я так понимаю, что это севернее Кавказа северного, да, правильно?
Северный Кавказ, Геленджик это...
Это севернее Северного Кавказа,
севернее,
правильно?
Да, севернее Северного Кавказа, да.
Я вот не знаю причину, почему пропала вода в Геленджике. Я вот знаю, что есть такая замечательная гора Эльбрус.
Есть.
Эльбрус это на самом деле это вулкан. И вы будете смеяться, хотя не очень долго, это действующий вулкан. И в принципе говоря, за ним следят вулканологи. Они, значит, у них там специальные шахты, колодцы, они там фиксируют температуру, уровень грунтовых вод, ждут, когда же он извергнется. Дело в том, что по их понятиям, а он очень регулярно извергается, этот вулкан, очень долго уже не извергался, то есть это уже из геологической памяти, и он должен вот-вот начать. То есть это вот погрешность здесь порядка, десятка лет, наверное, да?
Что будет? И что будет?
Ну, говорят, что в прошлый раз... вот это вулканическим пеплом накрыло до Астрахани. Поэтому такой бы замечательная плодородная почва вот на Северном Кавказе. Потому что там много фосфора в этом пепле.
Да.
Ну, правда, сначала будет такой сплошной, как бетонный щит. Он свойствами цемента обладает. Ну, за пару тысяч лет он развалится, и все вырастет.
О, Господи, 7373948. У нас буквально полторы минуты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, вот вся ваша сегодняшняя история, она очень похожа на фильм «Послезавтра», который говорит о том...
А коротко напомните, там наводнение затопило Нью-Йорк,
нет,
да?
Нет, там было, Гольфстрим, упала температура в связи с тем, что пресная вода попала. И да, и там было резкое похолодание, и потом как бы часть этого самого земли замерзла.
И главный герой, я надеюсь,
спасся. И там люди бежали от холода, холод за ними гнался.
Ну, конечно.
Это Голливуд, конечно.
Так это не только Голливуд, я думаю, мы все побежим от холода. У нас буквально 20 секунд.
Они бежали буквально, он за ними гнался, нет. Они бежали совсем не так, как вы думаете.
А вы в этом смысле думаете, мы не успеем, если что, все будет совсем
успеем, если что, успеем, только бежать некуда будет, да?
Ну как,
на юг? А так могут ко мне сегодня после... 22 приходить на мой канал, у меня сегодня стрим
вот.
По вопросам будущего военной техники и военной науки.
Вот, пожалуйста, со дна российской науки набирайте в YouTube.
Борис Бояршинов, со дна российской науки, это я.
Да, все, спасибо вам большое. Мы благодарим Бориса Бояршинова, популяризатора науки и кандидата технических наук. Он был у нас сегодня в эфире и рассказывал о фундаментальных причинах изменения климата. Я, Анастасия Ножко, с вами прощаюсь. Всем пока, до завтра. Завтра в 20 часов жду вас здесь на волнах радиостанции «Говорит Москва».